Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата и настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Мы говорим сейчас пасхальная неделя, светлая неделя, как ее называют, идет, и мы внутри этого времени находимся. Это 7 дней как один день. Вообще такой период уникальный, когда время отменяется, когда все как-то длится. А дальше вот бывают такие противоречия с нашей человеческой природой, у этого вечного такого состояния. Мы в него не вписываемся в силу того, что там, в результате разных наших слабостей мы не можем вот эту радость всего этого времени сохранять. Вот разбираемся, почему это так, и что с этим делать. И, отец Максим, вы сказали о том, что есть... вот это состояние радости, да, есть наша реакция на то, что когда нам близкие на какие-то вещи указывают, мы начинаем реагировать уже не как христиане, а как какие-то агрессивные такие, непонятно какие субъекты, не желающие в себе каких-то вещей признавать. А я, знаете, о чем на этом фоне подумала? Вот часто бывает так в нашей жизни, что люди, которые вроде как относятся к тем самым 2%, пресловутым, о которых мы уже говорили, 2-5, 10.
Золотой миллион.
Например. Вот так много вот этого, знаете, внутри покаянного настроения, молись и кайся, да, вот это такое состояние, когда человек готов, в себе там что-то все время откапывать, что-то в себе вот это вот
это
находить.
Это наша любимая
вот,
национальная вот такая штука, потому что...
То, что в самоедство уже начинает превращаться.
У наших соседей, извини, что я тебя перебиваю, вот молись и кайся, это наше, это наше ландшафтное, вот это однозначно. У наших соседей ближайших на западной стороне другая установка, работай и молись.
Или так. И за всем за этим, вы знаете, как-то место радости почему-то не находится. То есть человек, он, вот я когда об этом думаю, мне кажется, что как будто бы мы гораздо больше, знаете, начинаем бояться каких-то вещей в этой жизни, там, например, прихода Антихриста, или бояться какого-нибудь, там, я не знаю, там, чипов каких-то, или бояться каких-то технологий, или чего-то еще, чем любить Христа. И вот этот перекос какой-то, мне кажется, он тоже нас... радости лишает. Я могу быть неправа. Что вы думаете?
Честно говоря, я думаю, что это мифологема. Вот по моему субъективному ощущению и опыту. Такая распространенная мифологема. Ну, вот тут тоже пара моментов. Одна короткая история из древнего патерика. Два брата тяжко согрешили в каком-то монастыре в Палестине. Ну, пали после лет пребывания в монастыре. Осознали меру своего падения, исповедали, им назначили наказание. Наказания тогда были в монастырях решительные, о душе людей заботились по-настоящему, а не то, чтобы им что-то приятное такое сделать. Толерантности, политкорректности не было. Были там и такие, вроде темниц монастырских, где их там на хлеб, на воду, на так сказать, индивидуальное такое покаяние, чтобы они с другими-то особенно не общались, на год. В общем, каждый в своей келье, в таком в изолированном состоянии. Потом через год к ним приходит, видит одного другого, открывает. Один тонкий, изможденный, прозрачный почти, что уже там слезы у него про каналы сделали по щекам. Вот. Ну, брат, как ты провел этот год? Я... плакал о своем падении, о том, что до того все года своего монашеского подвига я разрушил одним как бы действием, молил, чтобы Господь дал мне покаяние, дал мне возможность вернуться назад к пути, пусть к самому его началу. Второй, открывая дверь, входит, он крепенький, радостный такой, глаза светятся. А ты что делал этот год? Я Бога благодарил за то, что Он дал мне осознание, возможность остановиться и вернуться назад в обитель, из которой никогда больше никуда не уйду, понимая всю суетность и бессмысленность тех обманок, которые лукавый предлагает в миру. И тогда был совет старцев. И они сказали, что покаяние и того, и другого равнозначно. И что тот и другой прошли правильным путем. И не нужно эти два пути один другому противопоставлять. И тот, и другой ведут к Богу. Это с одной стороны. Важно как бы не выплеснуть ребенка с разговорами о неком таком нашем национальном пессимизме. К тому же мы сейчас не о национальном говорим, а о нашем как бы церковном, о тех самых 2% пресловутых. А здесь, мне кажется, вот что. А где вы вообще последние, там, в нашей жизни видели реально кающихся в связи с осознанием своих тяжких грехов?
Ну, вы нас об этом спрашиваете.
Я не вас об этом спрашиваю.
А мы тогда этот вопрос вам, как священнику, переадресовываем.
Я могу сказать так, что разговоров о покаянии много. Посещение исповеди тоже может быть довольно много. А покаяние как изменение своей жизни, не в смысле рефлексии о том, что я тварь дрожащая, а не Наполеон, а в смысле того, что, Господи, я виноват, согрешил, я сделаю все для того, чтобы исправиться, не возвращаться к тем грехам. Я за это вот там такую от себя, не потому что это меня требует церковь, от себя принесу компенсацию в своей жизни. Вот я вот того-то никогда не буду делать. Согрешил в одном, но вовек не буду там пить вина теперь. Вот. Или там разобью компьютер, или еще что-нибудь вот такое. Не прикоснусь к этому никогда. Такого-то очень мало встречается.
Я двоих таких людей знаю.
Ну, вот двоих.
По-моему, это немало.
Двоих? А вы вообще сколько людей знаете? Вот процент не дошкаливает даже до тех двух из по отношению к 89, я думаю.
А вы, как священник, много встречаете?
Я говорю, что немного.
Немного.
Поэтому говорить о том, что у нас преобладает искренне кающиеся люди, да искренне кающийся, он радостен становится. Как настоящий монах, который знает, что такое покаяние, вот в хорошем монастыре. Ведь монахи не ходят такие тоскливые и грустные. Вот где можно на Пасху увидеть радующихся людей? Вот в крепком, здоровом монастыре, вот придешь в Троице-Сергиеву лавру, там народ, монахи, братья, они же радуются по-настоящему. Помню преснопамятного отца Матфея Мармыля. Так он летал все дни светлой седмицей пасхальной, вот от него эта радость изливалась вокруг. Поэтому кто умеет каяться, тот сумеет и порадоваться. А кто умеет только бла-бла-бла обозначать, вот да, тетрадки зачитывать на исповеди и ничего над собой не делать, думаю, а почему Господь не дает мне исправить мои грехи? И это все мое покаяние. Ты скажи, что сделал-то для того, чтобы тебе исправить твои грехи? Тут такой человек, как ему, у него атрофирована мышца вообще работать духовно. Кто умеет работать духовно над покаянием, тому духовно и порадоваться будет дано.
Спасибо за ответ.
Прям блестящий афоризм. Атрофирована мышца радости.
Да, и сердечная мышца бывает атрофирована. Ну, что делать? У нас мозги у всех сейчас сильно развиты.
Вот почему ты сразу про всех? Вот у всех.
Ну, ладно, не буду обобщать.
Это социологическое обобщение.
Остановимся в шаге от обобщения, как любят говорить в этой студии некоторые гости. Хорошо, но мне кажется, что действительно сегодня очень часто такое бывает, что мы умом пытаемся, там, знаете, умом громам повелеваю, да, вот это самое державинское. Ничего принципиально с тех пор не изменилось. А работа сердечной мышцы, она как-то, ну, второстепенно, что ли, на этом фоне. Уж не знаю почему, что это такое.
Слушайте, дайте я еще одну вам историю
расскажите.
Еще сначала, так сказать, наоборот. Сначала мораль, потом история.
Интересно.
Как у Крылова.
Мне кажется, что иной раз человек не испытывает чаемой радости, там, пасхальной или вообще радости христианской жизни. Потому что он слишком планку задирает. Вот он не только даже в словах, которые говорятся, хотя поменьше нужно говорить высоких слов, там, верь Христе, покаяние, вот церковной жизни, братстве, там, о церкви как единстве, во образ единства Пресвятой Троицы и прочее, кто бы переживал это? Вот преподобный Сергий переживал, вот Андрей Рублев, судя по всему, тоже да, судя по иконе Троицы, вот, да. А от бессмысленного повторения святоотеческих слов, без отсутствия собственного опыта, не добавится никакого переживания.
Да.
Теперь история. Московская духовная академия старых времен. Ну, допустим, вот даже пасхальное время, хотя, ну, в академии не учились после Пасхи, но мы сделаем такое.
А насколько в старых времен?
Ну, допустим, 80-х годов прошлого 20-го столетия.
20-го века. Так, ну, более-менее
20-го столетия. Примерно так.
То есть это как раз ваше время? Да?
Ну, я с 85-го года в академии, скажем так, еще застал кончик советской эпохи там вполне. Какой-нибудь увлекательный предмет, ну, допустим, Ветхий Завет. Ветхий Завет сейчас студенты любят. Вот это обычно такая... Много все запоминает, много учит наизусть, вот такое. И вообще близко к жизни часто бывает, особенно книги царств там, или другие, так сказать, хорошо соотносятся. Ведет дисциплину почтенный профессор, митрофорный протоиерей. Ну, в те годы по недостатку учебников и другим причинам преподавание велось по так называемым конспектам. Это были такие распечатки лекций, которые раздавались ученикам. Они были переплетены тоже таким кустарным местным способом. И, собственно, по этим конспектам преподаватели часто и вели лекции. А некоторые, которые вели их на протяжении десятилетий, знали их наизусть. Так что он мог положить конспект вверх ногами или сзади наперед и с любой точки продолжать вести занятия.
Нет? А от себя они, простите, ничего не говорили?
Ну, разные были преподаватели. Были и те, кто ничего от себя не говорили, кроме приветствий во время лекции. Такое бывало. Вот это был, допустим, из тех преподавателей, который тщательно вел по конспекту. Но при этом спрашивал довольно строго. Ну, то есть тоже требовал знания близко к тексту, цитат наизусть, ссылок. А уроки-то отделились 45 минут лекции, 45 минут опрос. Сейчас у нас современные формы, семинары, все. Это сейчас совсем не так, я сразу должен сказать. Ну, вот тогда по старым временам бывало. Вот 45 минут лекции прошли, начинается 45 минут опроса, студенты предпринимают попытку, ну, как-то отвлечь преподавателя, потому что время сократится, количество жертв может уменьшиться. Но ничего не получается, вот уже ручку он достал, ведет по журналу, на ком сейчас упадет карающая десница, все с трепетом смотрят. А вдруг солнышко в окошко, Пасха вот тоже была в какое-то такое время, смутное по погоде, как в этом году. Встает старый протоиерей, подходит к окошку, говорит: «Братья, ну ладно, сейчас я вас спрошу, а пока ответьте мне на один вопрос. Братья, а что такое счастье?» Лез рук. «Ну, мы сейчас старика заболтаем. Ну, наше время, сейчас заболтаем. Ну, хорошо, вот Сидоров, отвечай, что такое счастье?» «Счастье, батюшка, это быть православным христианином».
Ой.
«Счастье, это родиться в благочестивой семье, быть воспитанным родителями среди прочих братьев и сестер, от детства питаться таинствами церковными».
Да, еще в среду-пятницу не вкушать материнского молока.
«Ходить в храм, не колебаться ни сема, ни авама, выбрать путь церковного служения».
Вы серьезно сейчас, отец Максим, это все передаете?
Серьезно.
То есть как это было?
Ну, вот слушайте,
да,
пока.
Простите.
Вот, вот оно, счастье. Да, Сидоров, хорошо ты говоришь. Но вот поживешь ты еще лет 20-30, посмотришь всякого в своей жизни, начнут у тебя в боку колоть, в спине скрипеть. Поклончики не с молодой прытью начнешь класть, а уже и подниматься тебе будет нелегко. Вот тогда я тебя и спрошу, счастье это или не до конца, может, счастье? Ну, дайте еще попытку. Братья, что такое счастье? Ну, рук поменьше, но полкласса, тем не менее, тянет. Ну, хорошо, Петров, отвечай ты. Счастье, батюшка, это... поступить в духовную семинарию.
Ой.
Утром встать пораньше, пойти на братский молебен в Троицкий собор, ой, помолиться вместе с братьями, приложиться к мощам преподобного, вот сейчас на Пасху спеть тропарь, пасхальный, вот стихиры, Пасхи. А если получится и причаститься святых Христовых тайн, выходишь из храма, душа поет, вот, батюшка, счастье. Ну что, ты, может, получше сказал, но дай я за тебя продолжу. А вот приходишь ты потом в семинарию, и встречает тебя инспектор. Инспекторами нас назывались тогда главы воспитательной службы. И он говорит: знаешь что, Петров, а вот тут обстоятельства поменялись. Вот ты на Пасху, на каникулы не поедешь. Там певец один заболел в хоре отца Матфея, а ты тенор у нас поешь. Вот отец Матфей сказал, что тебя оставить нужно. Ну уж мы тебя когда потом отпустим. Будет у тебя счастье, Петров? Не будет? Вот давай проверим. Петров в молчании садится. Ну, братья, даем третью попытку. Что такое счастье? Одна рука. Староста курса. Самый умный, самый надежный, самый умеющий дать правильный ответ, когда другие уже не знают, что сказать. Ну, хорошо. Давай. Глозман, отвечай.
Здесь уже все.
Да. Он отвечает: счастье, батюшка, это стать таким, как вы. Пройти путь священнослужения беспорочно от юности своей я. Встретить добрую спутницу жизни. Воспитать прекрасных детей. Пользоваться любовью прихожан. Уважением сослужащих, доброй оценкой священноначалия. Во время подобно получить правильно достодолжные священнические награды. Твердо стоять у престола. В общем, быть таким, как вы. Вот оно счастье. Умный ты парень, Глозман. Вот лучше всех сказал. Но давай... Ты сейчас запиши свой ответ, и когда тебе будет за 70, еще раз себя спросишь, счастье это или нет. Общее молчание, рук больше нет. Старый протоиерей встает из-за кафедры, подходит к окошку, смотрит на весеннее пасхальное солнышко, на курс, говорит: счастье, братья, это когда хорошее настроение. Вот иногда нужно не перебрать с высокими словами. Нужно соответствовать тому, что ты можешь соответствовать, и то, что ты можешь принять. Если ты пока можешь принять в церкви там, мажор ведаля, в восторг бегающих и кричащих «Христос воскресе, батюшек!», там, пышность пасхального стола, и для тебя еще пока где-то высоко сияют переживания о Христе воскресшем, о вечной жизни, которую ты, конечно, хочешь, но хочешь, чтобы она не слишком быстро наступила для тебя лично, вот, а потом когда-нибудь, когда ты поживешь. И многое другое, не говори слишком много слов «бла-бла-бла», которые опытом пока в твоей душе не отзываются. И тогда, глядишь, подлинного, а Господь каждого из нас хочет, чтобы мы жили подлинным, а не фантомами, которые мы выдумываем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Я думаю, что очень многие из наших слушателей прислушиваются к вашим словам, потому что, правда, вот эти вот все, мало того, что очень часто малозначащие слова, вот эти бла-бла-бла, то, что вы называете, но еще, помимо всего прочего, вот эти отягощенные размышления, вот эти вот постоянные думки про это, все вот это вот все тоже очень сильно придавливает. И когда ты вроде прочитываешь слова апостола Павла, всегда радуйтесь. И они просто прочитываются, страницы перелистываются, и взгляд на них не останавливается. А надо бы остановить, потому что всегда радуйтесь.
Да, и дочитать, непрестанно молить.
И за
да.
все благодарите.
И за все, благодарите. Да, да, да. Это, да. А вот эти вот действительно, вот эти постоянные размышления, как вот это все мне устроить, вот это... Я просто видел этих людей, отягощенных прям вот этими думами. И им кажется очень важными думами, как бы вот... Но это, и лоб у них об этом говорит. Это чуд... Я не знаю, я не хочу какую-то оценку этому давать. Но я прям сочувствую им очень.
Можно я про детей скажу? Мои студенты.
Конечно.
Вот 17-18 лет. Я им задала этот вопрос.
Ничего себе, дети 17-18 лет.
Ну, извини. Мы их так иногда называем. Студенты 17-18 лет. И мы с ними, я уже даже не помню, о каком тексте из курса истории русской литературы мы с ними говорили. Я им задала вопрос. А вы как сами думаете, что такое счастье? Вы знаете, и сразу несколько человек в разных группах дали такой ответ. Вообще-то счастье — это уметь вглядываться в моменты жизни. Вот видеть какую-то полноту в том, в чем ты сейчас находишься. И мне так понравились эти ответы. Просто я внутренне с этим согласна. Не знаю, отец Максим, что скажете вы, но мне показалось, что как-то студенты, они что-то они очень такое, очень тонко чувствуют про нашу жизнь, что-то очень так понимают. Там были разные совершенно интерпретации, и найти себя, и реализоваться, да, заниматься своим любимым делом, состояться и в профессиональной, и в личной жизни и так далее. Но вот этот ответ, он мне показался тоже очень важным.
Ну, я думаю, что его, по крайней мере, можно понять, как соответствующий евангельским словам «давлея дневе заботы его». Достаточно для сегодня, сегодняшних попечений. Не превращай в жизнь, в сожаление о том, что ушло и что ты уже не исправишь, и в еще больше не превращай в жизнь в отложенную дистанцию, что по-настоящему я начну там жить, радоваться, вот тогда... То, когда вот я сделаю то-то, то-то, вот через полгода, через год, через 10 лет, вот тогда у меня начнется как бы настоящая жизнь. Умей Богу быть благодарным и принимать то, что Бог дает тебе сегодня, в том числе и сегодняшнюю пасхальную радость, не думая о том, что вот когда ты через 10 лет бесконечно возрастешь духовно, вот тогда она тебя постигнет.
Вот очень хочется вспомнить здесь ваши слова, которые вы сказали в первой части нашей программы, что вот тогда-то оно может и не наступить.
Да, между прочим.
Да.
Да, отложенная дистанция. Вы знаете, а мы потом со студентами продолжили в этом русле разговор по поводу... Я у них спросила, а как вы думаете, разница между состояниями, которые обозначаются глаголами «делать» и «быть»? Мы часто говорим о разнице между «казаться» и «быть». Здесь вроде все понятно. А есть еще разница между «делать» и «быть». То есть «делать» — это... Ну, условно говоря, да, вот там какие-нибудь Болконские и Ростовы. Две совершенно прекрасные семьи, и те, и другие. И Толстой и тех, и других любит. И читатели, как правило, любят и тех, и других. И зрители фильма тоже. Но при этом князь Андрей, когда видит Наташу, он ей говорит, что вы как будто бы носите в себе дар счастья. Вот это умение, такого, не знаю, какого-то насыщенного, что ли, проживания и умение слышать ту реальность, в которой ты находишься, и за нее благодарить. Это, по-моему, как раз история про то, как быть. Это не значит, что не надо делать. Это не значит, что не нужно... Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Не значит, что не нужно там как-то предпринимать усилия. Обязательно. Но помните о том, что пребывание в моменте жизни — это очень важно. И умение слышать, что тебе эта жизнь подсказывает, что тебе Господь Бог подсказывает. А Он же очень часто нам какие-то подсказки дает. Но мы бываем настолько захламлены вот этими своими повседневными делами, что очень часто проходим мимо. Мне кажется, это тоже радоваться мешает.
Алла, ваши слова меня навели на одну мысль. Вот, о том, что... О смысле слова «праздность». Мы ведь все знаем, что в русском бытовом языке праздность – это синоним ничего не делания.
Ну, в общем, да, и скорее с негативным значением.
В то время как праздность в славянском языке, в буквальном переводе с греческого, означает «пустота». Празден день дел благочестивых, значит, я пуст, лишен дел благочестивых. И, собственно, слово «праздник» — это день пустой от обычных, свободный от обычных житейских попечений, праздный от чего-то, свободный от чего-то. Так вот, праздность — это внутренняя пустота. Она у человека может выражаться в двух состояниях. Или в обломовщине, действительно, в духовной лени, в душевной лени, или, простите, в штольцовщине, то есть в гиперактивности, то есть в такого рода жизни, когда эта внутренняя пустота замещается постоянными делами и попечениями, только бы не смотреть внутрь самого себя. Угу. Вот что угодно буду делать. Там уставать так, что сваливаться в кровать без сил, и уже нет 3 минут помолиться, потому что у меня же нет сил. Я правда устал настолько, что мне ни в голову ничего не идет. Утром убегать так, что нет возможности сосредоточиться ни на душе, ни на близких. Ну, потому что я же важными делами занимаюсь, там, неважно, или, в конце концов, семью обеспечивая. Вот это внутреннее бегство от себя в лень с отсутствием духовной работы или в гиперактивность, на мой взгляд, еще более опасную, потому что она создает иллюзии того, что я полезно это что-то делаю. Да, я, конечно, не занимаюсь духовным трудом, но у меня зато есть другие важные и полезные виды активности. Вот человек пустой, как он порадуется-то?
А вот духовная работа, вы говорите, духовный труд, духовная работа, не только вы, а что это такое, если человек бездельничает, например, как я, условно говоря, но при этом я читаю какую-то духовную литературу? Я духовно работаю при этом?
Если человек читает и при этом старается исполнять, то да. А если он читает...
Я же не могу читать там и сразу вот так, значит, ага, это, ага, так, значит, сейчас я встал, я сделал. Это же не так происходит,
нет,
правда?
Ну хотя бы даже начать с того, чтобы духовную, понять, что духовную литературу нужно читать как учебник, а не как художественную. Как учебник, который нужно сдать потом в экзамен, по которому, ну, если по-хорошему сдать, я не смысл шпаргалки себе написать. Там, например, смысл читать лестницу есть в том случае, если ты вот прочитал главу, потом спросился, а ты можешь пересказать ее содержание? Не можешь, еще раз прочитал, подчеркнул.
Выписал.
Вроде как получилось. Там завтра прочитал еще 2, вспоминаешь предыдущую. Ты помнишь содержание, можешь связать, можешь ответить, как на экзамене. Вот тогда это становится такого рода опорами в душе, которые и в сознании, не знаю, в разуме, которые, когда придет время, ты сможешь на них опереться. Они тебе тогда пригодятся. Даже если ты сейчас вовсе не ставишь себе задачи все это реально исполнить непосредственно, это уже будет работа, а не получение удовольствия от того, что я читаю про то, какие другие вообще бывают крутые в духовной жизни.
Не зря я, значит, люблю так бездельничать. Мне нравится очень вот это занятие, желательно на природе и желательно вне города. Да. А, кстати, мы, наверное, будем завершать наш разговор. И хочется еще раз поздравить вас с выходом вашей книги, которая вот в этом году вышла в издательстве «Никея», называется «Промысл. Штука нелинейная». Мы тогда в прошлый раз с вами об этом говорили. Вот она, наконец-то, появилась в продаже. Просто хочется поздравить вас.
Спасибо. Там, кстати, тоже есть кое-что пасхальное, некоторые рассказы. Будет какой-нибудь другой случай, можно будет к ним обратиться. Вот, да. Ну, гипотетическому читателю, ежели таковой найдется, посоветую тогда посмотреть там рассказ, как я был на Пасху в музее Ленина. Это любопытная история. Может быть, она кому-то позволит тоже немножко улучшить настроение на Пасху, чего я всем желаю. На Пасху хорошего настроения. Христос воскрес.
Воистину воскресе. Ну что ж, это был наш собеседник, наш сегодняшний гость, протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Еще раз произнесу название его книги «Промысл. Штука нелинейная». Очень хорошо я помню ваш устный рассказ на одной из наших бесед по поводу Пасхи в музее Ленина, но, во всяком случае, в этой книге вы сможете его прочесть.
Там много и других историй из жизни Московского духовной академии в 80-е годы и других важных заведений.
С вами были Алла Митрофанова, я Владимир Емельянов. Мы прощаемся. До новых встреч. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».